Мемория, вспоминая таланты.
Дорогие, у микрофона редактор и режиссер Ирина Савинова. Сегодня я хочу предложить вам цикл моих авторских передач, посвященный вопросам ответственности деятелей искусства и литературы перед обществом. Вопросы творчества волнуют многих, но сегодня мы говорим о социальной направленности литературы. На этом пути неизбежно противоборство поклонников так называемых чистого искусства и защитников службы искусства обществу. Вот подобную модель конфликта предложил нам Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Диалоги. Поэт и толпа». Эпиграфом там было «Прочь, непосвященные». Так. Поэт по лире вдохновенной рукой рассеянный брецал. Он пел, а хладный и надменный кругом народ, непосвященный ему, бессмысленно внимал. И толковала червь тупая. Зачем? Так звучно он поет, напрасно ухо поражая, какой он цели нас ведет, а о чем бренчит, чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей, как ветер, песнь его свободна, но то как ветер и бесплодна. Какая польза нам от ней? Молчи, бессмысленный народ, поденщик, раб нужды, забот. Не сносен мне твой ропот дерзкий, ты червь земли, не сын небес, тебе бы пользы все. Навец, кумир ты ценишь бельведерский, ты пользы, пользы в нем не зришь, но мрамор сей, ведь Бог. Так что же печной горшок тебе дороже? Ты пищу в нем себе варишь. Нет, если ты небес-избранник, свой дар божественный посланник во благо нам употребляй. Сердца собратьев исправляй. Мы ж малодушны, мы коварны, бесстыдны, злые, неблагодарны. Мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы, гнездятся клубом в нас пороки. А ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки. Ну, а мы послушаем тебя. Пойдите прочь, какое дело поэту мирному давать в разврате кабинете смело. Не оживит вас лиры глаз, душе противны вы, как гробы. Для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры. Довольно с вас, рабов безумных, в оградах ваших с улиц шумных сметают сор, полезный труд. Но, позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношение, жрецы ль у вас метлу берут? Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв мы рождены, для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Итак, друзья, сейчас прозвучало как бы виртуальное столкновение поэта и толпы. Но такие разборки существуют и в реальности, порой в нешуточном виде. За это платили жизнями, судьбой, здоровьем. И вот когда-то Александр Сергеевич Пушкин, начавший вот этот принципиальный разговор поэта и толпы в 1828 году, вольно спровоцировал. Разгар. Настоящий разгар тем, когда через 8 лет уже в 1836 году начал издавать общественно-политический литературный журнал «Современник». Ну, однако ведь вы знаете, через год поэт был убит на дуэли, уже не застал, что «Современник» вскоре станет центром борьбы передовой разночинной интеллигенции с консервативными позициями общества. Разночинцы со своим критическим взглядом на российскую действительность встали в оппозицию к существующей власти. Душой тогдашней петербургской журналистики был основатель русской критической мысли середины XIX века, предводитель журнала «Отечественные записки», тоже передовой журнал, Виссарион Белинский. Он-то и начал вот эту политику четкой социальной направленности литературы. Он выражал эту позицию еще достаточно взвешенно. Он писал: «Свобода творчества легко согласуется с служением современности. Для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию. Для этого нужно только быть, кстати, внимание, быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями. Для этого нужна лишь симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое, оно же не отделяет убеждения от дела сочинителя от жизни. Великолепная формула, не правда ли? После смерти Белинского, этого властителя дум, тогдашней передовой молодежи, другие верные сыны своего отечества, основные редакторы журнала «Современник» в дальнейшем, Николай Добролюбов, Николай Чернышевский, а потом и Николай, а как вам такое совпадение, и Николай Некрасов пошли в социальном противостоянии гораздо дальше своего учителя. Вот тут-то в воздухе и затрещало. Дело в том, что одновременно вот с этой троицей Николаев на страницах «Современника» продолжали печатать свои произведения Иван Тургенев, Лев Толстой, Александр Гончаров, и все они также сердцем и пером сочувственно относились к судьбе своего народа. Но пришло время, и в журнале все-таки назрел раскол, потому что эти любимые читателю писатели, они больше не считали для себя возможным вот такие крайне революционные позиции редактора. И один за другим покинули журнал. Начало того долгосрочного разрыва между писателями и литературными критиками, который протянулся и до наших дней. Итак, Николай Добролюбов, Николай Чернышевский, являясь идейными учителями пришедшего позднее в редакцию журнала поэта Николая Некрасова, долгое время дружно работали вместе. И вот после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского именно Николай Некрасов возглавлял журнал и с трудом удерживал его от полного закрытия. Однако с линии, занятой крайней позиции, он рисковал, но не свернул, напротив. В своей стихотворной мини-пьесе «Поэт и гражданин», наподобие пушкинскому «Поэт и толпа», он категорически потребовал от поэта в открытую заявить о позиции. Вот эта гражданская позиция во фрагментах этого диалога, даю в сокращение. Итак, поэт и гражданин. Гражданин входит к поэту, а тут валяется на диване. Гражданин: «Послушай,
Стыдно? Пора вставать. Ты знаешь сам, какое время наступило. Ком чувство долго не остыло. Кто сердцем неподкупно прям, в ком дарование, сила, меткость, тому теперь не должен спать, поэт. Ну, положим, я такая редкость, но нужно мне и дело дать, гражданин. Вот новость. Ты имеешь дело, ты только временно уснул. Проснись, громи пороки смело, поэт. Да знаю, видишь, куда метнул. Берет книгу, вот спаситель Пушкин. Вот страница, прочти и перестань корить. Гражданин читает у Пушкина. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Нет, ты не Пушкин, но покуда не видно солнца ниоткуда, своим талантом стыдно спать. Еще стыдней в годину горя, красу долин, небес и море, и ласку милой воспевать. Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной. Не будет гражданин достойный к отчизне, холоден душой. А ты поэт, избранник неба, глашатай истин вековых. Не верь, что немущий хлеба не стоит вечных струн твоих, поэт. Учить других потребен гений, потребна сильная душа, а мы своей душой ленивой, самолюбивой и пугливой не стоим медного гроша. Гражданин, не очень лестный приговор, не твой ли он, тобой ли сказан, ты мог бы правильно судить. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. А что такое гражданин? Отечество, достойный сын, будь гражданин, служа искусству, для блага ближнего живи, свой гений, подчиняя чувству всеобнимающей любви. Дорогие Витя, чувство всеобнимающей любви, оказывается, может потребовать от тебя очень многого, даже то, что и поэтом можешь ты не быть. Ой, круто, конечно, но простите, но это же доводит до абсурда предназначения поэта. А это делает кто? Сам до мозга костей поэт Некрасов. Помните, у Пушкина толпа заверяла поэта: ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя. Видите, уроки. Как вы думаете, послушает ли толпа педагога? Есть ли у вас в этом уверенность? Ну, друзья, оправданность позиции этих народных заступников, этих крутых ребят-журналистов 60-х годов 19-го столетия, она будет проверяться временем. И мы проследим этот путь. Несколько минут спустя мы продолжим тему.
Александра Блок. «Грешить бесстыдно, непробудно».
Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, и с головой от хмеля трудной пройти сторонкой в Божий храм, три раза преклониться дом, семь осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошек медный, три, да еще семь раз подряд поцеловать столетний бедный и зацелованный оклад. А воротясь домой обмерить на тот же грош кого-нибудь и пса голодного от двери икнув ногою отпихнуть, и под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет, потом переслюнить купоны, пузатый отворив комод, и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Да, и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне.
Мемория, вспоминая таланты.
Дорогие, у микрофона редактор и режиссер Ирина Савинова. И мы вновь говорим сегодня о связи литературы со своим читателем с позиции редакторов передового журнала «Современник» в середине 19-го столетия. Накануне мы читали вам пушкинское «Поэт и толпа», далее некрасовское «Поэт и гражданин», и теперь сделаем более дерзкий поворот в теме «Поэт и литературный критик». Справедливо будет начать с личности Николая Александровича Добролюбова, которого многие из нас изучали в школе. Конечно, величина, лидер революционной демократии. Но знаете, однако, под своей первой статьей он подписался когда-то удивительно смиренно: «Собеседник любителей российского слова». Смотрите, как всего лишь. Знаете, тут какая-то ошибочка. Но почему, скажете? Ведь сила личности Добролюбова связана действительно с его редкой порядочностью, нравственной чистотой, образованностью. Ну, что же вам еще надо? Отвечаю: надо, братцы, надо. А вы забыли при всей его гармонии про его несгибаемый характер, про особо острый ум? И как это случилось, что именно Добролюбов, сам того не ведая, разогнал из популярнейшего журнала «Современник» лучших его авторов – Тургенева, Толстого, Гончарова, Григоровича, поэта Фета, Майкова? Не может быть. Как это не может быть? А вот так. Потому что даже Пушкин и Гоголь тоже попали под колесо его беспощадной критики. Вот послушайте его приговор. Чтобы быть поэтом истинно народным, надо проникнуться народным духом, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и почувствовать тем простым чувством, каким обладал народ. Вот этого-то Пушкину и не доставало. А вот еще и далее. И дивился Гоголь, пишет Добролюбов. Он изобразил всю пошлость жизни современного общества. Его изображения свежи, молоды. Но нет же, и Гоголь не постиг вполне, в чем тайна русской народности. Вот таков он был, Николай Добролюбов, неспровергатель авторитетов, без оглядки. Отроду немногим больше 20 лет. Этот поразительный мыслитель просто идеальный для своих современников и даже для нашей советской литературы. Конечно, во многом и для меня. И что же вы скажете в нем не так, на твой взгляд? И кто я такая, чтобы это заявлять? Для начала давайте послушаем, какие потрясающие стихи на кончину Добролюбова написал Николай Некрасов. Суров ты был. Ты в молодые годы умел рассудку страсти подчинять. Учил ты жить для славы, для свободы, но более учил и умирать. Сознательно мирские наслаждения ты отвергал, ты чистоту хранил, ты жажде сердца не дал утоления. Как женщину ты родину любил, свои труды, надежды, помышления ты отдал ей, ты честные сердца ей покорял.
взывает жизни новой, и светлый рай, и перлы для венца готовил ты любовнице суровой. Но слишком рано твой ударил чад, и вещее перо из рук упало. Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Природа-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни. Прямо-таки поклонение 40-летнего Некрасова образу 25-летнего безвремени сгоревшему от чахотки коллеги. Какая сердечная преданность! И на чем это они так плотную сошлись? Вы обратили внимание на эти слова в стихах? Рассудок, сознательно, светильник разума. Вы знаете, приходит мысль. Не алгебра ли поверять гармонию? Рожден был тот некрасовский принцип, поэта можешь ты не быть. Как бы по формуле Сальери, который говорил: поверил я алгеброй гармонию, тогда уже дерзну в науке искушенной предаться неге творческой мечты. То есть по некрасовской фразеологии поэта можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Почти о том же проговорился и Добролюбов. Он пишет: автор может ничего не дать искусству, не сделать шага в истории литературы собственно, и все-таки быть замечательным для нас по господствующему направлению и смыслу своих произведений. Послушайте, это что, серьезно? Вот так взять и заявить, мол, автор может сделать не шага в истории литературы собственно, так что в крайнем случае обойдемся и без литературы и искусства, лишь бы все было справедливо. А искусство что? Разве оно хочет другого, далекого от гражданственности? Да оно желает даже большего, сочетая в себе и светлый ум, и гармонию, и дарит все это в их единстве, что в 100 раз сильнее голой формулы. Ведь художник стремится творить не на абстрактной почве, а на почве того времени и того социального уклада жизни, который созрел в обществе и, главное, в его сердце. И вот требовать от творящего, такого живого и человечного, крайних жестких схем – это не насилие ли над личностью? Кстати, многим и раньше обвинялся Добролюбов в том, что он иногда игнорировал художественную природу литературы, переоценивал художественно несовершенные произведения. Такое бывало. Однако, друзья, надо быть справедливыми. Сам-то Добролюбов, конечно, не был невежды. Напротив, он великолепно чувствовал победу художественного результата и красоту эстетического отношения к отражению жизни. Эх, нам был бы теперь поэта, который бы с красотой Пушкина и силой Лермонта умел бы расширить здоровую сторону стихотворений Кольцова. Расширить. Одним другого. Вообще здорово всех великих бросить на шефство над народником Кольцовым. Но не будем придираться, все-таки молодой теоретик смог создать общую теорию литературного творчества, во многом справедливую. Да, дискуссионно, но, во всяком случае, его теория литературного творчества в целом была богатая и глубокая. Вот читаем у него. Приятно читать. «Истинный художник – не пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент». Вы знаете, тогда бы в художественных произведениях и жизни не было бы, и смысла не было бы. Но они для всех делаются просты, понятны, знакомые законы, даже как будто родственные. И читая их, мы до того подчиняемся творческой силы гения, что находим в себе силы даже из-под всей грязи и пошлости просунуть голову на свет. Творцы по природному инстинкту стоят так высоко, что их не превзойдут ни практические деятели, ни люди чистой науки, ни современные им философы. Вот читаешь и радуешься. Но вы знаете, увы, в практике журналистики весь ход главной его критической мысли определялся его крайней революционностью. Его вот не устраивали лишь бы какие-то либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что, мол, вот, наконец-то, сделано то, на что мы так давно надеялись. Он писал: «Литература пусть представляет собой силу служебную», сам себе противоречит, кстати, «служебную, которой значение состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как он пропагандирует». Видимо, сознавая, что жить ему осталось мало, он спешил. Так он невольно стал бескомпромиссным предшественником русской социал-демократии. Кстати, «Когда же придет настоящий день», написал эпиграф из «Гения»: «Бей в барабаны, не бойся». Вот этой статьей он и натянул смысл нового тургеневского романа «Накануне». Он писал: «Я утверждаю, что Тургенев, чутко уловив влияние новых требований жизни, попробовал встать на дорогу передового движения нашего времени». Знаете, друзья, и хоть у самого-то Тургенева весь смысл его романа заключался лишь в вопросе национально-освободительной борьбы болгар от турецкого владычества, а не призыв к революционному выступлению. Но Добролюбов считал, ну, что просто Тургенев это сделал намеренно и насказательно, что его болгарский мотив событий не значит, что великим идеям нет еще места в России. «Нам нужен человек, как Инсаров, но русский Инсаров», — восклицал критик, — «он необходим для нас. Без него вся наша жизнь идет как бы не в зачет. Вот такие люди возьмутся за великое дело преобразования России». «Придет же он, наконец, этот день», — заключил он статью, «этот молодой пророк, этот истинный мужицкий демократ». Иван Сергеевич Тургенев около 10 лет был деятельным сотрудником журнала. Под его благотворным влиянием он сложился как писатель, и он тоже прекрасно понимал необходимость переустройства русской жизни, но он искренне верил, что этого можно достигнуть без революции. Он настойчиво просил Добролюбова не отдавать в печать эту статью, но тот не уступил, что и привело Тургенева и многих других к разрыву с органом революционной демократии. И получается, что вот такой шестикрылый серафим, как Добролюбов, явившийся на перепутье, не смог всей силой своего интеллектуального руководства пробудить в этих русских писателей подходящих для него пророков. И тот, видно, был метод. «Ожидаемое будущее», — горько подытожил Добролюбов, — «еще не настало для русской литературы. Продолжается все то же настоящее, какое было 10 лет тому назад. Мы еще в том же гоголевском периоде и напрасно ждем. Верно, не выработало оно еще новое слово». Новое слово? Но оно же около 2000 лет назад было сказано Иисусом Христом. Просто наш Господь дал нам необходимое время для свершения его перемен.
Топухтин. «Мне противно лгать и лицемерить, нестерпимо отрицанием жить. Я хочу во что-нибудь доверить, что-нибудь всем сердцем полюбить. Светает, не в силах тоску превозмочь, заснуть я не мог в эту бурную ночь. Через реки и горы и степи простор Вас, братья далекие, ищет мой взор. Что с вами? Дрожите ли вы под дождем? В убогой палатке, прикрывшись плащом? Вы стонете ли в ранах, томитесь в плену? Иль пали в бою за родную страну? И жизнь отлетела от лиц дорогих, и голос ваш милый навеки затих. О, Господи! Лютый, пылая враждой, два стана давно уж стоят пред тобой, и помощи просит тебя их уста. Один за Аллаха, другой за Христа. Мы устали, дружно, во имя Твое, работает пушка и штык, и ружье. Но, Боже, один Ты и вера одна, кровавая жертва Тебе не нужна. Яви же борцам негодующий лик, скажи им, что мир Твой хорош и велик, и слово забытое братской любви в сердцах обраченных враждой оживи.
Мемория, вспоминая таланты.
Дорогие, у микрофона редактор и режиссер Ирина Савинова, и я продолжаю рассказ о журналистах передового журнала «Современник». Сегодня я предлагаю вам его ключевую фигуру – Николая Гавриловича Чернышевского. Вкратце я сообщу несколько фактов из его биографии. Родился Николай Гаврилович Чернышевский в 1828 году в Саратове в семье священника, многосторонне образованного человека. Отец и мальчик-то и сам прослыл буквально пожирателем книг. Поступив в Саратовскую духовную семинарию, он, однако, не окончил ее и уехал в Петербург изучать в университете филологию и философию. Именно там, среди фолиантов и трудов видных философов древности и современной Европы, Чернышевский рано и сознательно готовил себя к революционной деятельности, и это в нем было, по сути, всегда главное. Свои личные философские взгляды он выражает в то время в своих критических трудах. Представляете, сын священника, этот теперь несгибаемый материалист, низвергает различные идеалистические воззрения представителей христианской, буржуазной и либеральной морали. Окончив университетский курс кандидатом, он получает назначение домой в Саратовскую гимназию, где жарко несет учащимся свои революционные идеи. Но вскоре женится и возвращается в Петербург. Супруга его, Ольга Васильева, прямо сказать, была странная женщина и неверная мужу. Николай Гаврилович болезненно и нежнейше любил ее, прощал ей все. И вот в Петербурге, во втором кадетском корпусе, он зарекомендовал себя прекрасным преподавателем. Его любили, уважали, но не задержался там. Подал в отставку. Он начинает работать журналистом. Его скоро заметили. И, наконец, когда в 1854 году он переходит в журнал «Современник» и становится активным членом его редакции, и наступает час его славы. Наряду с Николаем Алексеевичем Некрасовым, с Николаем Александровичем Добролюбовым, Николай Гаврилович возвращается в журнал и превращает его в трибуну революционной демократии. Подобное направление этих народных заступников, трех Николаев, вызвало выход из журнала печатавшихся там видных литераторов Тургенева, Толстого, Гончарова, не меньших заступников отечественной литературы. Но если так, чем же они тогда не сговорились? Николай Гаврилович тоже писал, но о его романе «Что делать?» мы будем говорить позднее. А вот о его принципиальных эстетических установках уже сейчас. А точнее о том, какую область эстетики он разрабатывал. А начал он с того, что в мае 1855 года он для своей уже докторской диссертации выбрал особую тему под названием
эстетические отношения искусства к действительности. Теория ее автора хоть и называлась эстетической, но была тесно связана с революционной практикой, то есть требовала, чтобы искусство не было созерцательным, а содействовало активному преобразованию действительности. Русская интеллигенция того времени вообще увлекалась материализмом. Это, по словам русского философа-идеалиста Николая Бердяева, самый элементарный и единственной формой философствования. Со своим грубым позитивизмом, требованием справедливости во что бы то ни стало, но молодежи такие настроения, как правило, всегда импонировали. И в жизни моего поколения тоже это было. Вот и наши друзья, редакторы «Современника», тоже были еще довольно молодые люди. Добролюбов вообще прожил всего 25 лет. Начав читать дневники Чернышевского, Набоков обнаруживает там такой для себя злоб, застревание мысли предложений, что его, ну, в некотором роде педанта, просто поразило и развеселило допущение, как вот автор с таким словесным изложением мог в дальнейшем так повлиять на литературную судьбу целой России и своим романом перепахать сознание многих. Набоков вообще удивлял неумирающий энтузиазм и русской эмиграции, в частности берлинской, где он жил одно время, который на своих сходках по старой памяти все еще как мантру провозглашала своего кумира Чернышевского, я цитирую, человеком громадного всестороннего ума, громадной творческой воли, перенесшего ужасные мучения. Мой дядя был выгнан из гимназии за чтение. Что делает? Набоков человек ироничный, не разделяя градуса этих восторгов, все-таки задумался. Ну, в чем же тут дело? Его всерьез мучил вопрос, а чего в послереволюционной России, ну, чего он не мог не знать, что стало, на его взгляд, так однообразно, серо, почему? Вот поэтому он и обратился к знаменитой эпохе современника, столь прославленного большевиками, как некая для них зашедшая заря. И в результате он обнаруживает в первую очередь, что в личной жизни Чернышевского был некий надлом, который не дал ему выстроить свою жизнь гармонически, стройно, и вот этот-то надлом потом так или иначе и сказался в духовном развитии и последующих за них поколений, отравленных обманной простотой его примитивного прагматизма. Символически выражаясь, Набоков обнаружил в крови Чернышевского ту самую частичку гноя, о которой, кстати, сам Чернышевский твердил в своем предсмертном бреду. А что же конкретно имелось в виду? Что за частичка? Ну, не гной же на самом деле. Но именно вот эта частичка, эта бацилла, не давала Николаю Гавриловичу органически вписаться в мир. Обнаружила его там неловкость, физическую слабость. Главное, толкала к игнорированию внешней прелести мира и сводила все к глубоко умозрительному абстрактному подходу, к рациональному взгляду, к пользе, к примитивизму. Представляете, все это время мешало Чернышевскому нормально жить, грозило его несбыточной надеждой на возможность скорого общественного переустройства, в то время как считал Набоков, никакое общественное переустройство не может быть целью художника, не может его занимать вместо поисков высшей эстетики смысла во всех путях, в судьбах своей чужой жизни, в развитии истории. Чернышевский вместо этого сконцентрировался на общей тенденции русской литературы того времени, с бесконечными традиционными положительными героями, уродливым перекосом в сторону идейности, вопреки поиску гармонической личности, ее комфортом и ощущению себя в действительности. А какой уж тут комфорт? Николай Гаврилович был так неуклюж, физически слаб, близорук, не умел различать цветы, деревья. Забавен, например, рассказ о возне Чернышевского с перпетуум мобили. Вы не удивляйтесь, именно созданием вечного двигателя рассчитывал он поставить себя величайшим из благодетелей человечества. И летом, в 1849 году, им кажется, 21 год был, да, он пытался приступить к практическому опыту. Ну, а через 4 года уже, 9 января в дневнике, он пишет, 53-го года, пишет: «Я убедился окончательно, что машина не пойдет при таком устройстве. Я решил все бросить, ну, пока, может быть, снова вернусь, когда будут средства. И в конце концов я решил все-таки уничтожить все следы своих глупостей и сорвал письмо в Академии наук, все чертежи и все расчеты». Каково, дорогие? Вот как бы слегка насмехаясь над эстетикой Чернышевского, над его идиллическими утопиями, его наивным экономическим учением, Набоков, однако, сочувствует ему как человеку, когда описывает его любовь к неверной ему жене, настоящие страдания его в ссылке, героические попытки вернуться в литературу и в общественную жизнь после освобождения. Чернышевский представлен Набоков, конечно, как человек очень хороший. Да, он без толков, нелев, непрактичен, доверчив, но тем и трогателен. Он добросердечен, редко сердится. Ах, чистейший Чернышевский! Бедный, несчастный, безалаберный Чернышевский! Восклицает Набоков. И питался-то его роман. В тюрьме писался. А это было как раз вот то самое русское недоброе уединение, из которого и возникает эта русская мечта о доброй толпе. И если уж так, необходимо и нам окончательно определить, на чьей стороне автор, то ясно, что на стороне Чернышевского, а не на стороне правительство, упекшее его на каторгу. И Набоков начинает понемногу понимать, что вот такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительно героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, которые были еще более тлетворными и пошлыми, чем вот эти наивные литературно-критические домыслы народовольцев, и что либералы или славянофилы, рисковавшие гораздо меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк, как выразился Набоков. Так развивался у Набокова замысел, тема подвига Чернышевского. А все-таки, пишет он, нельзя без трепета трогать вот этот старинный за март 63-го года номер журнала «Современника» с началом этого романа. Потому что именно в этом номере напечатан и некрасовский зеленый шум. Помните? Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. С его принципом «терпи, покуда терпится». Да, дорогие, у этого периода была действительно своя героическая атмосфера. Позиция людей, легко отказывающихся от лишнего бутерброда. Как-то в разговоре об особенных людях эстетических установок современных журналистов, о их крутизне, я было решила привести в противовес пример Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Некрасова. А в ответ встретила иронию. Да вы, Берин Борисович, еще времена царя Гороха вспомнили. Однако все эти наши когда-то школьные, это классики из 19 столетия, были те еще ребята. А они были покруче нас в освещении реалий своего времени. Я читаю отрывок из последней статьи 25-летнего Добролюбова. Вот та самая статья, из-за которой ушел Тургенев, называется «Когда же придет настоящий день нашей жизни», пишет он. До сих пор нет публичности, кроме официальной. Всякий хоронит дальше свою душевную жизнь. Все общество идет врозь. И на это у нас нет другого показателя, кроме литературы и преимущественно художественной. Произведений размышляющих, в которых жизнь сказывалась как бы сама собой, а не по заранее придуманную автором программе. Вот этому чутью автора к живым струнам общества мы и приписываем значительную долю их успеха в русской публике. Ну, конечно, и литературный талант сам по себе тоже много помогает этому успеху. Дорогие, талантами мериться не будем, но в журналистике вот эти штурманы грядущих бурь, как названы они были в одноименном спектакле у нас в Ярославле, когда-то был юбилей, еще в советские времена, в журналистике они преуспели, платили за все своим благополучием, здоровьем, свободой, жизнями, в конце концов. Я не держусь в заключение, приведу удивительные слова из романа самого Чернышевского. Что делать? И нам в 9 классе задавали эти слова учить наизусть. Я их долго потом помнила. Они об особенных людях. Чернышевский пишет. Да, смешные люди, даже забавные. Мало их, но ими расцветает жизнь всех вокруг. Без них она заглохла бы, прокисла бы. Мало их, но они дают возможность всем людям дышать. Без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, но таких одержимых мало. Но они в этой жизни как тын к чаю, букет в благородном вине. А от них ее сила и аромат – это цвет лучших людей. Это двигатели, это соль земли. Дорогие, именно такими и были герои нашего сегодняшнего цикла – журналисты редакции «Современника». С миром Божьим, дорогие!
Мемория, вспоминая таланты.